Радио Крым Реаль. Крым Реаль и Крымский вечер.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны. Согласно сообщению на сайте президента Украины, реализация стратегии, цитирую, будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО. В тексте документа упоминается о том, что одной из основных угроз на региональном уровне является вероятность дестабилизации ситуации в Черноморском регионе в связи с аннексией России Крыма и его милитаризацией. О чем еще идет речь в этом документе, что планы Украины означают для жителей аннексированных Крыма и Севастополя и как на фоне аннексии полуострова изменились отношения Украины и НАТО. Обсудим в эфире радио Крым Реалии в студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Начну с напоминания, что с 28 марта изменилось время выхода в эфир радиопрограмм «Крым Реалии». Я имею в виду те программы радио «Крым Реалии», которые выходят в прямом эфире. Утром теперь слушайте нас с 8.00, а вечером с 18.00. И вот на протяжении часа с 8 до 9 и с 18 до 19 мы работаем в прямом эфире. И у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490-2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, у нас есть трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». И удобная опция оставлять свои комментарии прямо под трансляциями. Если будут по теме комментарии, обязательно будем их цитировать в нашем эфире. В четверг радио «Крым Реалии» посвятило свой эфир утвержденной в Украине стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Однако эта стратегия не единственная, которая была принята на прошлой неделе. 25 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о стратегии военной безопасности Украины. С текстом можно ознакомиться на сайте президента Украины. Довольно такой, ну, большой документ, хоть и рамочный, есть что почитать, но мы немножко вам такие процитируем фрагменты, которые для нас в рамках нашей сегодняшней дискуссии будут наиболее, наверное, скажем так, важными. Во-первых, стоит отметить, что в этом документе упоминается, что стратегия является документом долгосрочного планирования, а положения стратегии будут положены в основу соответствующих программных документов по вопросам обороны и развития сил обороны. Также с учетом положений стратегии будут разработаны оперативные планы, планы применения сил и средств, составляющих сектора безопасности и обороны. Об этом, обо всем говорится в сообщении на сайте президента Украины по итогам подписания. О чем говорится в самой стратегии? В частности, упоминается о том, что на региональном уровне, и далее цитата, наиболее угрожающим аспектом является вероятность дестабилизации ситуации на Балканах, в Балтийском и Черноморском регионах, на Кавказе и в Восточной Европе. В результате, и далее перечислены несколько пунктов, и мы их тоже перечислим дословно так, как они упоминаются в документе. Итак, в результате временной оккупации Российской Федерации части территории Грузии и Украины, милитаризации Российской Федерации временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, препятствования Российской Федерации свободному судоходству в Черном и Азовском морях, попыток Российской Федерации уберечь в сфере своего политического влияния Республику Беларусь, использование в собственных интересах конфликтов в Приднестровье и других замороженных конфликтов на постсоветском пространстве. И еще один вот такой пункт – наращивание Российской Федерации наступательных группировок войск, разворачивание нового ракетного оружия и проведение масштабных военных учений на своих западных границах и на временно оккупированных территориях Украины. В стратегии также упоминается о том, что Россия остается военным противником Украины. Давайте послушаем фрагмент, мы начитали его для вас.
Такая агрессивная внешняя и военная политика Российской Федерации угрожает национальной безопасности Украины и других государств Балтийского и Черноморского регионов, может привести к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе. На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины, который осуществляет вооруженную агрессию против Украины, временно оккупировав территорию АР Крым и города Севастополя, территории в дальнейшем Донецкой и Луганской областях, систематически предпринимает военные, политические, экономические, информационно-психологические, космические, кибер- и другие методы, которые угрожают независимости, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины.
Это был фрагмент из стратегии военной безопасности Украины. О ней сегодня мы будем говорить, в частности, о том, о чем стоит знать крымчанам в контексте такого согласованного документа. Стоит отметить, что упоминается также, что реализация стратегии, цитирую, будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО. А документ предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Итак, об этом и будем говорить. Напомню, что мы работаем в прямом эфире с 18 до 19.00, и вот в этот час у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, также есть трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии», оставляйте там свои комментарии. А к нам присоединяется в эфир Николай Белесков, аналитик отдела военной политики Украинского института стратегических исследований. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете вот эту стратегию, этот документ, для чего он нужен? И вот на ваш взгляд, как военного аналитика, насколько он соответствует, ну, скажем так, реалиям и реальным потребностям, да, как Украины, так и всего региона?
Ну, дивіться, в нас є діючий закон про національну безпеку від червня 2018 року, який чітко унормовує весь процес, скажімо так, який стосується розробки програмних документів. Тобто для функціонування відповідної сфери, сфери нацбезпеки і оборони, потрібні програмні документи, і там чітко прописано, що починається все від комплексного огляду сектору безпеки і оборони, який проводиться. Паралельно ньому нова влада розробляє стратегію національної безпеки, який є головним рамковим документом. Потім вже відомства розробляють свої документи. Ми отримали в вересні 2020 року стратегію національної безпеки, яка задала рамку. І от зараз ми отримали перший серед низки відомчих документів, які вже стосуються Міністерства оборони, які стосуються майбутньої нашої воєнної політики. Тобто, виходячи із цього, ми виконуємо закон про національну безпеку, який свого часу був дуже важливим маркером для наших партнерів по НАТО, тобто те, що ми його прийняли, і тепер ми його реалізовуємо, тому що це все відповідає тій практиці, яка є в країнах НАТО. Це теж, до речі, один із важливих моментів нашої євроатлантичної інтеграції. Щодо власне наповнення, тобто якщо ви знову ж подивитесь на цей закон, він дає визначення, чим є стратегія воєнної безпеки. Ну, по суті, якщо без канцеляризмів, то описується безпекове середовище саме от в воєнному аспекті. Відповідно, береться такий от сегмент порівняної стратегії національної безпеки, яка є ширшим документом. І після описання, відповідно, цього безпекового контексту саме в воєнній частині, далі така задається рамка щодо того, чим ми будемо займатися. Тобто такими широкими мазками, в принципі, теж є умови, в яких ми це будемо займатися, і наші плани. Тобто, в принципі, в наших реаліях, ну, це вийшов доволі непоганий документ. Тобто, зрівноважений, він відповідає всім тим канонам, які від нього чекають, тобто те, що прописано в законі про національну безпеку, те, що чекають від цієї стратегії, він є основою справді для розробки вже наступних документів. Власне, над ними вже робота йде, вони вже в процесі, от, наприклад, стратегічний оборонний бюлетень, він вже пройшов там попереднє схвалення в лютому цього року, але будучи його допрацьовувати, а далі буде в першу чергу державна програма розвитку Збройних сил. Тобто на даному етапі, в принципі, Міністерство оборони, оборонне відомство, воно впоралося своїми завданнями, і як на наші реалії вийшов доволі такий непоганий, такий солідний документ, скажімо так.
Николай, из этого документа, который уже обнародован из стратегии военной безопасности Украины, можно ли уже сделать выводы о каких-то конкретных шагах, которые Украина будет предпринимать в ближайшем будущем? Спрашиваю это и от имени тех наших слушателей, которые находятся в Крыму.
Звичайно, там є конкретні положення, тобто там з одного боку описуються якби умови, в яких ми будемо це реалізувати, які впливатимуть на майбутню політику. Ну, наприклад, головне – це ресурсний диспаритет. Тобто те, що ми націлені не на досягнення симетрії з Росією в воєнному будівництві, а на пошук такої от оптимальної моделі, яка з одного боку нарощує ціну за агресію, можливо, широкомасштабно, скажімо так, або локально, наприклад, на якомусь відомому або новому напрямку, але при цьому не підриває основ економічної соціальної стабільності, скажімо так, тому що вже на сьогодні 6% ВВП, майже 6% ВВП йде на сектор безпеки і оборони. З іншого боку, там є справді конкретні пріоритети, коротко, середні, довгострокові, які стосуються переозброєння, відповідно, тобто різних видів, родів військ. Це теж доволі непогано. І третій момент, там проглядається те, що за цим документом стоїть розуміння, ну, об'єктивних тенденцій в веденні війни. Ну, тобто, кожна епоха має свої унікальні особливі умови. Ну, наприклад, те, що зараз, скажімо, з одного боку сили діють на землі в фізичному просторі розосереджено, але при цьому вони, наприклад, мають бути об'єднані в єдину систему збору, обробки, використання інформації. Там є ще такі низка нюансів, які дозволяє говорити, що та робота теоретична, яка має бути підґрунтям до цієї стратегії, вона проводилась. Це ще один маркер, що, в принципі, з завданням справились. Так, можливо, там не найідеальніше, скажімо так, якщо порівняти з іншими документами, але там тверде 4 із 5, тобто це документ, який я більш впевнений, знайде нормальний відгук у наших партнерів, вони його нормально оцінять. Тобто там є і ці елементи, які показують, з одного боку, що під час аналізу і розробки враховувалися відповідні моменти. З іншого боку, там уже справді є блок певний, який говорить про ті заходи, які будуть деталізуватися, я думаю, в стратегічному оборонному бюлетні і в державній програмі розвитку Збройних сил України.
Я смотрела перед ефіром, реагировали ли как-то в Росії, в частности, представители российского руководства на этот документ. Немного пока еще есть реакции в ответ, но тем не менее есть уже публикации на таких сайтах, как, например, сайт РТ, да, бывший Russia Today. И вот в комментарии на публикации на этом сайте заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин сказал, мол, новая оборонная концепция Украины предполагает, цитирую, решение задач Киева в этой сфере при поддержке внешних сил, поэтому многие пункты документа так созвучны риторике Вашингтона и НАТО. Конец цитаты. Вот, возможно, вы найдете, что прокомментировать в ответ, и в продолжение сразу же задам вам вопрос. А как вообще изменилось сотрудничество Украины и НАТО в связи непосредственно с анексией России Крыма?
Ну, дивіться, там у документі чітко мова йде про те, що реалізуючи свою політику і загалом в сфері національної безпеки і оборони, і в оборонній сфері, ми виходимо з трьох принципів. От ці три принципи, вони були описані спочатку в стратегії національної безпеки, і вони перекочували в стратегію воєнної безпеки. Це принципи стримування, стійкість, залучення. І от залучення – це якраз про партнерів. В першу чергу, ми справді визнаємо, що ми держава, яка там в абсолютних показниках Росії поступається 8-10 разів по ресурсам, ми, звичайно, не можемо без допомоги партнерів, ну, нам буде важче набагато, тому, звичайно, ми сподіваємося і ми будемо над цим активно працювати, щоб були присутні наші партнери і на двосторонній основі, і от, власне, на багатосторонній основі, в вигляді там НАТО, відповідно. І одна із важливих елементів, де ця от багатостороння співпраця розвиватиметься, це справді чорноморська безпека, тому що, на щастя, десь із 2019 року і все далі більше і більше, і на офіційному рівні, на рівні Генсека НАТО, і на рівні практичних дій, незважаючи навіть на пандемію COVID-19, то видно, що НАТО, наприклад, активізувало чорноморську проблематику, в першу чергу шляхом присутності. Ну от, наприклад, у січні була потужна присутність двох есмінців США. Ось цього місяця була потужна присутність як другої постійної військово-морської групи окремих кораблів, двох потужних іспанських фрегатів протиповітряної оборони. Це саме той тип кораблів, який потрібний для протидії російській загрозі з окупованого мілітаризованого Криму. І плюс зайшли два кораблі потужних американського флоту, один крейсер, один ракетний есмінець. Тобто це все на практиці показується, що це все відбувається. Просто, ну, умовно кажучи, ми зараз, якщо це раніше якось виходило, ну не те, що експромтом, але більше якось так, може, інтуїтивно, то зараз ми от чітко говоримо, що залучення, і в тому числі співробітництво з нашими партнерами на двосторонній, багатосторонній основі, це одна із важливих речей, яка дозволила нам в кінці кінців реалізувати ті всі принципи стратегії національної безпеки, в тому числі стратегії воєнної безпеки, в тому числі закласти всі основи для політико-дипломатичної деокупації наших територій, відновлення територіальної цілісності України.
Николай, попрошу оставаться с нами на линии, потому что подсказывают мне, что есть звонки наших слушателей. Добрый вечер, давайте первый возьмем звонок. Кто вы, откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика коротко.
Саш, добрый вечер, уважаемая Ирина Ильмовская и уважаемые гости, все, кто слушает Кремлянин 648 АМ. У меня, видите, вот что, во-первых, реплику небольшую сказать и вопрос. Ну, смотрите, тот закон, который подписал уважаемый Зеленский, это ведь еще с 91 года такой закон был принят, а Зеленский просто напомнил, что такое есть.
Но стратегию, меня, стратегию он подписал, да. А вопрос какой у вас?
Да. А у меня вопрос к уважаемому гостю. Вот смотрите, наши негодяи везде обостряют события. Вот на Донбассе 4 человека погибли. Я думаю, это, к сожалению, не последнее. Будет еще что-то. Вот в Крыму там все усиливается. Вот там Приднестровье и так далее. В связи с этим вот такой вопрос. Насколько Украина сейчас готова ко всем этим событиям? Насколько армия готова? И насколько власть понимает те опасности, которые наши негодяи несут. А кремляли, дамбасляли, как всегда, удачи.
Спасибо вам большое. И есть у нас еще один звонок. Да, добрый вечер. Пожалуйста, кто вы, откуда? Ваш вопрос или реплика? Добрый вечер, говорите.
Пане Римовский, вы со мной разговариваете?
Да-да, вы в прямом эфире. Добрый вечер.
Пане Римовский, спасибо. Я хочу заметить, что последние 30 лет новейшей истории Украины характеризуются тем, что ни один политик высшей категории никогда не отвечал за свои действия и за свои бездействия. И поэтому вопрос, кто персонально отвечать будет на Украине за выполнение данной стратегии и на какой срок действия данная стратегия рассчитана? Благодарю за ответ.
Спасибо за ваш звонок. Итак, я напомню, что два вопроса прозвучало с нами на прямой телефонной связи украинский военный эксперт Николай Белесков. Николай, первый вопрос касался того, готова ли Украина к обострению ситуации как на временно оккупированных территориях, так и в соседних неспокойных регионах в других странах. И второй вопрос, кто будет отвечать за реализацию этой стратегии и на какой период она рассчитана?
Дивіться, в рамках реформування от Міністерства оборони з березня 2020 року існує таке командування об'єднаних сил, яке очолює генерал Наєв, відома доволі особа. І от саме це командування, воно безпосередньо відповідає за відпрацювання тисяч інших сценаріїв, відповідно. І воно набуває поступово спроможності, тобто планувати і застосовувати відповідні, планувати операції, застосовувати відповідні сили. І воно вже, в принципі, здійснює відповідні речі, ну от фактично із середини минулого літа, наприклад, на фоні активізації проблематики от води для Криму окупованого із Дніпра, то вони відпрацьовували різні сценарії, пов'язані з воєнною ескалацією. Тобто військові працюють, скажімо так. Тут, в першу чергу, завдання для політиків, щоб вони забезпечили всі умови, наприклад, в даному випадку модернізацію Збройних сил, тобто, щоб воєнні у своєму розпорядженні мали необхідний інструментарій, відповідно. А так робота ними ведеться. В принципі, і те, що от командування об'єднаних сил набуває цих спроможностей, наприклад, пройшли навчання об'єднані зусилля 2020 у вересні минулого року, де були залучені наші партнери. Оце найкращі можливості для військових відпрацювати всі можливі моменти, алгоритми дій і набути навички. Тому, в принципі, робота ведеться, звичайно, виходячи з наших обмежень, основне – це фінансові технологічні обмеження. В плані терміну, ну, все здійснюється на термін перебування президента при владі. От він 5 років, то це має здійснюватися до кінця каденції діючого президента, тобто до 2024 року повинні бути якісь результати.
Но это реализация этой стратегии, это ответственность президента или вот, например, профільних відомств, як там Міністерство оборони?
Ну, звичайно, там, до речі, чітко написано, хто за що відповідальний у стратегії воєнної безпеки, яка була видана, там написано, що є відповідальність РНБО, є відповідальність Кабміна і є відповідальність Міністерства оборони. Там є різні рівні відповідальності, скажімо так. Там чітко визначено, хто за що відповідає, завдання, скажімо так, відповідно. І от головні по цим питанням. Тобто там є, умовно кажучи, це, до речі, теж великий плюс в наших реаліях от, бюрократичного футболу, який дуже часто відбувається. Але, звичайно, по Конституції України і по закону України про національну безпеку основний і головний у нас президент, але є органи, визначені в новій стратегії воєнної безпеки і завданнями, які треба буде виконати в процесі реалізації цієї стратегії. Хоча, звичайно, основна безпосередня операційна відповідальність – це буде відповідальність Міністерства оборони, звичайно.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Николай Белесков, аналитик отдела военной политики Украинского института стратегических исследований. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» отталкиваемся мы сегодня от того, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины. И действительно, есть обнародованный текст этой стратегии, и непосредственно там вы можете найти ответы на те вопросы, которые у вас возникают, ну, как минимум по линии того, кто ответственен за которое из направлений. И вот мы упомянули упоминали уже о том, что отдельное, да, внимание в этой стратегии уделено ситуации в Крыму и Севастополе. Указывают, обращают внимание украинские власти на то, что Россия продолжает милитаризировать Крым. И в этом контексте можно упомянуть буквально несколько новостей из Крыма на эту тему. Буквально за последние несколько дней, например, 29 марта, две подлодки Черноморского флота России, Колпино и Великий Новгород, провели торпедные стрельбы в акватории Черного моря. 26 марта два российских противолодочных корабля и береговой комплекс «Утес» провели ракетные стрельбы в Крыму. Корабли применили зенитный ракетный комплекс «ОСА-М». 25 марта руководство Министерства обороны России планирует переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации Феодосии, что на Крымском полуострове. К нам в эфир присоединяется российский военный обозреватель Александр Гольц. Александр Матвеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Звучит часто от украинских политиков, от представителей украинского руководства, что Россия превращает Крым в военную базу. Значение Крыма для Кремля в оборонном плане, каково оно?
Довольно существенное, я должен сказать. Ну, во-первых, факт присоединения Крыма к России не признан никем, кроме самой России. Из этого следует, что у России в международном плане нет никаких легитимных оснований считать Крым своей территорией. То есть единственным фактором, обеспечивающим российский контроль над Крымом, является фактор военной силы. Поэтому естественным образом военная сила на полуострове наращивается. Это одно основание. Второе заключается в том, что после кризиса 2014 года НАТО приняло решение о наращивании своей группировки на Черном море и в государствах, и при черноморских государствах, членах НАТО, прежде всего в Румынии. И это было интерпретировано Москвой как военная угроза. Ну, достаточно вспомнить, например, что в России всерьез утверждают, что находящиеся на базе в Румынии ракеты-перехватчики системы ПРО могут быть заменены на крылатые ракеты, которые нанесут удар там по Сочи другим жизненно важным объектам Российской Федерации. И не случайно там, скажем, в Крыму развернута аж целая дивизия противовоздушной обороны, которой надлежит эти ракеты перехватить. Вот все это ведет к милитаризации Крыма, которая действительно сейчас происходит.
Согласована на уровне президента Украины стратегия военной безопасности Украины и упоминается там, в частности, о милитаризации России и Крымского полуострова. Что, по вашему мнению, учитывая, как уже предыдущий наш спикер говорил, да, существенный дисбаланс в силах между Украиной и Россией в военном плане, что реально может сделать Украина на фоне милитаризации России и Крыма?
Я много раз повторял и повторю еще раз. Шансы Украины лежат совершенно не в военной сфере. Украина главным аргументом Россия, обладание того, что Россия обладает Крымом, является то, что большинство жителей Крыма проголосовало за вхождение в Россию, не правда ли? И мы хорошо понимаем, что сам референдум проходил отнюдь не по международным нормам.
Это мягко говоря.
Да, и цифры сомнительные, но более или менее понятно, что большинство жителей Крыма все-таки проголосовало за вхождение в Россию. Так вот, самый рациональный шанс вернуть это Крым, это превратить в Россию, Украину в такое государство, в которое бы, ну просто позарез, хотелось бы жить жителям Крыма.
Александр Матвеевич, есть вот еще один такой аспект, в который упоминается в этой стратегии. Там говорится, в частности, о препятствовании свободе судоходства после начала аннексии Крыма. И в продолжение того, о чем вы сказали по поводу Крыма, по поводу того, почему Крым милитаризуется, можно ли сказать, что Россия, в частности, нацелена на экономическое истощение Украины, учитывая тот факт, что, например, судоходство в том же Керченском проливе усложнилось за последние 7 лет?
Да, наверное, до некоторой степени, коль скоро отношения столь враждебны, то логика такая, выколю себе глаз, чтобы у тещи был зять кривой. Вот, но опять-таки, еще раз повторю, искать решение крымской проблемы надо не на пути военного противостояния. Ну, несопоставимы военные силы Украины и России. Ну, бессмысленно это занятие просто.
Последний вопрос. В этой же стратегии говорится о том, тут я процитирую, что агрессивная внешняя и военная политика России может, в частности, спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе. Насколько, по вашему мнению, реалистична такая перспектива?
Увы, я думаю, что это вполне вероятно. Россия, по крайней мере, постоянно давит на европейские страны угрозами, что вот-вот начнется какая-нибудь новая война там на Донбассе или еще где-нибудь. Да, это правда, к сожалению. И российская пропаганда изо всех сил нагнетает атмосферу, там, утверждая, что Украина готовится к новой войне и так далее. В общем, все это выглядит действительно сегодня как подготовка к новой войне.
Но может ли эта война выйти за пределы временно оккупированных территорий Украины?
Ну, опять-таки, когда война начинается, никто не знает, как она повернется и чем она закончится. Война, к сожалению, это не игра в шахматы. Там действует огромное количество разных факторов. И, конечно, твердо гарантировать, что эта война будет ограничена территориями Луганской и Донецкой областей, и никто не сможет. Ну, или если кто-то пытается это сделать, то он очевидный авантюрист.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Александр Гольц, российский военный обозреватель. Я отмечу, что Александр Матвеевич тут изложил, да, свое видение так называемого референдума в Крыму в марте 2014 года. Ну, я сделаю примечание, которое наша редакция делает всегда. Мы напоминаем о том, что этот так называемый референдум прошел, является по украинскому законодательству незаконным. Ни Украина, ни международное сообщество его не признает. И не так давно в нашем эфире мы напоминали, потому что была годовщина этого так называемого референдума, почему не только Украина, но и международное сообщество не признало законность этого мероприятия в Крыму в марте 2014 года. Небольшое еще примечание, что в декабре 2020 года, не так давно, Генеральная Ассамблея ООН приняла усиленную резолюцию, призывающую Россию прекратить милитаризацию Крыма и вывести оттуда свои войска. Ну, говоря о том, как тогда Россия отреагировала, то можно упомянуть заявление спикера Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая сказала, что Москва, цитирую, «имеет право проводить учения и размещать в Крыму военные объекты». Конец цитаты. Небольшую паузу сделаем и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Вижу, что нам в комментариях под YouTube-трансляцией передают привет из Польши. Слушаю вас каждый день из Польши и жду возвращения меня к вам и Крыма к нам, пишет наш слушатель. И также передают привет крымчанам от крымчан из Израиля, простите. Вот такой у нас есть комментарий. Напомню, что у вас есть возможность оставлять свои комментарии у нас под YouTube-трансляцией или же звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, бесплатный для звонков. звонков из Крыма, из Севастополя, а 044-490-2905, номер телефона для звонков с материковой части Украины. В нашем эфире сегодня мы отталкиваемся от утвержденной президентом Украины Владимиром Зеленским стратегии военной безопасности Украины. И к нам присоединяется в эфир Олег Чубук, военный эксперт и бывший пресс-секретарь командования военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Олег Леонтьевич, добрый вечер.
Доброго вечера вам.
Была ли у вас уже возможность ознакомиться с этим документом стратегии военной безопасности Украины? Интересует, насколько, по вашей оценке, эта стратегия учитывает ситуацию в Черном и Азовском морях?
Так, дякую за таку можливість. Надано мені, як кримчанину, кажу, як одеському чи кримському одеситу. Там значна частина мого життя, 30 років, пов'язана з Кримом. І в 14-му, в тому самому, я вимушений був його залишити. І отож, як колишній кримчанин, скажу, що насправді радий, що держава, політичне керівництво наше цим переймається. Що такий документ є? Що ми кажемо так останні роки, що мало говориться про Крим, Донбас, а що Крим? Ну ось. Але звісно, що йдеться не тільки про те, що про нього треба згадувати, говорити, а і випрацьовувати, напрацьовувати стратегію. Як бачимо, потрібно було 7 років, а може і була б можливість і раніше це зробити. Я згоден з багатьма, досить багатьма оцінками, висновками, там, намірами, принципами, пріоритетами, викладеними цій програмі. На мій погляд, важливо, що, от, скажімо, в пункті 9 я виписав керівник принципу, що Україна за собою залишає право застосування усіх передбачених міжнародних прав і національним законодавством засобів захисту прав і свобод. А в розділі «Пріоритетні напрями» це йдеться про підвищення ефективності державного управління, зміцнення обороноспособності держави. Ну, зрештою, я ж не буду перераховувати всі ці моменти, де йдеться про Збройні сили, про оборону країни. І єдине, що наприкінці, от аж наприкінці є розділ такий, як оборона та безпекова політика. Там два пункти. И, в принципе, вони...
Простите, я должна вас перебить и уточнить. Мне кажется, что вы сейчас цитируете стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма, да? А я у вас тут даже спрашиваю больше по вашему профилю по поводу стратегии военной безопасности Украины, которая тоже была на прошлой неделе принята.
Ну, я б більше хотів говорити з вами саме от про реінтеграцію Криму, про, ну, там також вона...
Ну, ви, пожалуйста, закончите свою мысль, а я тогда вам просто ще задам два вопроса по безопасности.
Так. Ну, отже, і добре, що ці два закони, бачите, мабуть, це не випадково. От вони йдуть отак от один за одним. Два документи, оці дуже важливі, прийняті. І в обох йдеться про відновлення територіальної цілісності нашої країни і забезпечення її безпеки. Ну, якщо говорити все ж про стратегію реінтеграції, то я, наприклад, не згоден з тим, що там зроблено прецедент спроби анексії. Анексія відбулася, на превеликий жаль. Сказано в законі, що поступово перетвориться Російська Федерація Крим на військову базу. Ну, він все-таки досить не поступово, а досить швидкими темпами. Так? І я міг би навести тут приклади. Я пам'ятаю добре Чорноморський флот, скажімо, військове групування там Радянського Союзу, яке було в Криму на той час, так? До 91-го року. І зараз все дуже швидкими досить темпами відтворюється. Росія зайшла знову в ті частини, які були колись там до 14-го року і навіть до 91-го року. Там можна назвати Феодосія 13, Золотаж, там де ядерна зброя. Що була 24-та дивізія берегової оборони, а зараз там цілий корпус. Як казав один з моїх колег, що там протиповітряна оборона на належне місце. Ну, єдине, що можливо, авіація. Не в тій мірі ще відновлена, там зараз немає там стратегічної авіації, 22М, які були колись. Нарощується корабельний склад так само досить швидкими темпами.
Олег Леонтьевич, ви з нами?
Так, але я вас чую і можу говорити, так?
Да-да, вы в прямом эфире. Я просто хотела бы еще успеть задать вам один вопрос, поэтому, пожалуйста, завершите мысль.
Ну, в принципе, давайте тоді ближче вже до військово-морських сил України, до... Я б, знаєте, хотів, мабуть, наголосити от на головному, коли йдеться про військово-морські сили України, коли йдеться про захист країни з морського напрямку, так, що все-таки в нашої країни має... переважати, має все-таки прийти морське мислення, кажемо, не сухопутне мислення країни. Да? А в нас приймаються документи, от морська доктрина на період 2035 року, але такий більш корпоративний документ. В ньому дуже гарні є позиції, посили, там вона розписана. Але якщо в нас не буде цього державного там морського мислення, якщо не буде належне місце відведено морегосподарському комплексу, морській політиці взагалі держави, то нам, мабуть, важко буде говорити про забезпечення там захисту країни з морського напрямку.
И вот я поэтому хотела у вас спросить, но у нас есть буквально две минутки для этого. Вот когда вы говорите о том, что нужно мыслить с таких позиций, то что нужно украинскому флоту для того, чтобы он отвечал актуальным вызовам в Черном и Азовском морях?
Українському флоту потрібно, щоб, як кажуть, ним займати, не те, що флот має сам зробити. Флот, на мій погляд, ну, він, наскільки це можливо, наскільки це від нього залежить, він все це робить, він відбудовується зараз, але якщо саме буде ставлення от, державне, там, до відбудови кораблів, до берегової системи спостереження, до... збільшення там авіаційної складової. От мій, я хотів сказати про те, що мій один колега сказав, що ми не повинні там тягатися, але я збройним, ну, в військовому відношенні. Але чи є у нас той час, щоб перетворити країну на процвітаючу, як він казав, державу? Це дуже гарно, це дуже добре. Але, можливо, це нам, як кажуть, Бог подарував 7 років. Так? Вони є, але вони не мирні, ці роки. Але щоб не було цього нападу з морського напрямку, нам треба, ну, більш швидкими темпами відбудовувати усі складові морської безпеки.
И модернизировать, наверное, флот в том числе. Олег Леонтьевич, спасибо вам большое. Должна заканчивать наш разговор, потому что не успеваем. У нас еще один гость эфира. Это был бывший пресс-секретарь командования военно-морских сил Вооруженных сил Украины Олег Чубук. Напомню, что в эфире радио Крымреали. Сегодня мы отталкиваемся от того, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны. И к нам присоединяется по скайпу Максим Гардус, украинский транспортный аналитик. Максим, добрый вечер.
Добрый день.
Упоминается в стратегии, которую подписал Владимир Зеленский, что Россия препятствует свободному судоходству в Черном и Азовском морях. Вот по вашим оценкам, по оценкам ваших коллег, что потеряла в этом плане Украина за 7 лет с момента начала аннексии Крыма?
Ну, эти потери можно разделить на три большие категории. Первое. Собственно, в Крыму было 5 портов. Начиная от крупнейшего Севастопольска и заканчивая небольшими ялтинскими Евпаторицей. Последние актуальные данные статистики за 2013 год – это 11 миллионов тонн. После этого выпускалась, хотя очень плохо и нерегулярно, российская статистика, но мы же ее не признаем. Это потеря номер один. Потеря номер два – это захват вышек по добыче газа и нефти в Черном море, так называемых вышек Бойко знаменитых, который произошел незаконно даже по российским законам, то есть они даже их ухитрились нарушить, поскольку они находились вне территории Крыма. Тем не менее, как выше уже говорилось, из-за военной ситуации воспрепятствовать этому было совершенно невозможно. И, наконец, третье последствие, которое не закончилось, а продолжается, это благодаря тому, что Россия фактически контролирует теперь область стороны Керченского пролива, она может неформальными методами препятствовать украинскому судоходству в Азовском море. То есть формально эмбарго в предыдущие годы никогда не объявлялось России. Просто они произвольно затягивали досмотр украинских судов, которые идут в украинские порты, чем увеличивали расходы судовладельцев и уменьшали доходы украинских компаний, операторов и, собственно, портов. Это три ключевые связанные с морской отраслью потери, которые мы получили.
Максим, у нас три минуты остается. Как, по вашему мнению, вот в ситуации, если мы рассматриваем, например, пункт третий, что реально может сделать Украина в этой ситуации?
Украина уже предпринимает ряд шагов на этот счет, заявляя о политической подоплеке соответствующих действий Российской Федерации и требуя введения международных санкций против органов, которые это допускают. Для нас очень важно, чтобы именно административные органы, которые фактически осуществляют, это, разумеется, принято на политическом уровне решение, были наказаны международными организациями. Кроме того, Украина собирает материал для международных исков, в том числе там, в Международную морскую организацию и прочее, за препятствие свободному судоходству и нарушение международных конвенций об обеспечении свободного судоходства. Если такие иски будут выиграны, это даст возможность надеяться на существенные компенсации от России. Но в отличие от политического механизма, такого как санкции, юридический путь в виде судов, он крайне долг. Как мы видим, за потерянное на материковой части имущество суды идут до сих пор, и есть единичные громкие победы, но по остальным они продолжаются. То есть это не близкий путь. Выгоднее всего нам, если мы докажем, что они нарушают свободу судоходства и против вот этих вот органов и чиновников там в пограничной службе, которая, как известно, подчиняется Федеральной службе безопасности Российской Федерации, будут предприняты соответствующие санкции. Это будет нам выгоднее всего.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был украинский транспортный аналитик Максим Гардус. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкивались от того, что президент Украины Владимир Зеленский подписал также стратегию военной безопасности Украины. Все это произошло на прошлой неделе. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал и стратегию деоккупации, реинтеграции Крыма. Даже такая немного путаница у нас получилась, потому что, возможно, действительно в информационном пространстве эти два события смешались. Напомню для наших слушателей, что стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя обсуждали на прошлой неделе, а вот сегодня обсуждали мы, насколько стратегия военной безопасности Украины отвечает реальным угрозам, которые существуют в регионе, какое место в этом документе занимает Крым, даже корректнее будет сказать аннексированный Крым и Севастополь, потому что те пункты, которые касаются Крыма и Севастополя в военной стратегии Украины, напрямую связаны непосредственно с аннексией Крымского полуострова России. Кроме того, обратили мы и внимание на тот момент, как изменилось отношение Украины и НАТО, да, которое очень часто фигурирует в комментариях, например, российских экспертов, которые оценивают военную политику Украины после 2014 года, после начала российской агрессии, часто говорят о том, что да, вот Украина все ближе и ближе к НАТО, но вот как упоминал эксперт в начале нашей программы, что во многом это связано как раз-таки с тем, что Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс. И отмечу, успеваю еще проанонсировать, что утром 30 марта мой коллега Сергей Макрушин будет говорить о крымском вопросе для российской оппозиции. И тут речь будет идти как раз-таки о том, почему Крым и Севастополь фигурируют на тех или иных картах, например, штаба российского оппозиционного политика Алексея Навального, и что вообще у Алексея Навального думают о Крыме. Присоединяйтесь в прямой эфир радио «Крым Реалии». 30 марта в 8 часов утра Сергей Макрушин готовит для вас вот такую программу. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь, но напомню, что Наш номер телефона 8 810 06 926 или же 044 490 2905. В то время, когда мы не в прямом эфире, работает в режиме автоответчика, у вас есть возможность позвонить, поделиться своими впечатлениями от эфира или предложить нам, например, какую-то тему, на которую, по вашему мнению, стоит обратить внимание. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.